Ну вот сегодня я думаю предложить вашему вниманию один из вопросов, который в XIX веке, во второй половине XIX века породил немало споров, дискуссий, даже серьезных подчас обличений и обвинений в ереси. Речь идет о происхождении души. Раз. И даже не этот был центральный вопрос. А второй вопрос, который вызвал именно эти серьезные дискуссии, это был вопрос о том, все-таки, что из себя представляет душа в плане ее не только конституции, но и в плане ее соответствия материальному или духовному миру. Вот эти два вопроса, которые сегодня мы с вами, может быть, сможем немножечко так осветить. Итак, первое, по поводу происхождения души. Вы знаете, что уже очень далекие времена, вы знакомы, например, с греческой философией, то же самое мы можем найти, подобные же идеи, даже подчас точно такие же идеи в индуистской философии. Так вот, там что мы находим? Многие философы, задумываясь о том, откуда у человека его сознание, его «я», его личность, и не находя совершенно ответа, видя, с одной стороны, значительное подобие человека другим живым тварям, с другой стороны, принципиальные отличия его, приходили к мысли, что та сущность человека, который отличает его от всего животного мира, эта сущность может быть названа некой такой субстанцией, которую они определили словом «психи». Мы переводим ее обычно как «душа» на русский язык. Но слово «психи» имеет вот интересный смысл, как мы с вами уже, по-моему, об этом говорили, что это что-то такое угасающее или погасшее, что-то такое, ну, в общем, не имеющее в себе полноты жизни. И они приходили вот к такой концепции, в частности, Платон, но эти идеи были и до Платона, конечно, они, скорее всего, восходят еще к Гераклиту, если не раньше. Эти идеи связаны были с логосом, с учением о логосе, как вот том мировом разуме, благодаря которому все существующее находится в таком порядке и закономерном соответствии друг с другом и красоте. И вот идея происхождения души заключалась в том, что все души, они вечно существуют в этом логосе. Являются, так сказать, если хотите, его, ну, можно сказать, функции. С другой стороны, можно сказать, что логос является вместилищем. Помните логос ноитос? И таким образом, значит, возникла идея о вечном существовании душ или о предсуществовании душ, как иначе у нас принято об этом говорить. Вопрос же о том, а каким образом души тогда оказываются в человеке, вы помните, как это объяснялось. Что, оказывается, души, содержащиеся в этом логосе, оказывается, могли там согрешить. И, в частности, главным грехом, который усматривали древнегреческие мыслители, заключался в грехе плотском, влечении к плотскому. Именно вот это влечение к плотскому, которое как возникало, что тут, так сказать, объяснения нет, но возникало у них. И вот это влечение к плотскому, оно и являлось причиной того, что в конечном счете души погружались в эту материю и приобретали себе, или, лучше сказать, облекались, соответственно, в какую-то плоть. Вот это обличение плоть соответствовала степени, что ли, их прегрешений там, в горнем мире. Вот таким образом, дальше ситуация оказывалась достаточно простой, ну, в плане логики простой, что души, оказывается, попадая в соответствующие тела, они, конечно, страдают, они находятся как в тюрьме, и их цель – вырваться из этой тюрьмы. Причем именно вырваться по существу. И вот это по существу освободиться от оков тела возможно только в человеке, потому что только в человеке душа, так сказать, полноценно осознает, где она находится, почему находится и что она должна сделать. И вот вы помните, даже у Филона Александрийского, этого ортодоксального иудея, так в то же время находим мысль о том, что требуется аскеза, подвиг. И главной целью этого подвига, или лучше сказать, не целью даже, не только целью, но и содержанием, является освобождение вот от этой чувственности, победа над чувственностью, победа над всеми этими чувственными влечениями. Вот таким образом душа, постепенно освобождаясь через аскезу, еще раз повторяю, аскезу тела прежде всего, так она может прийти в состояние экстаза. Слово «экстаз». Вам понятно? Понятно? Экстаз. Выход из вот этого стояния, этого состояния. Выход из него. Выход вот из того состояния, в котором она находится. То есть выход, если хотите, из тела. Они понимали так, что уже даже находясь в теле, душа может уже испытывать в состояниях экстаза то, что она переживала в горнем мире. Ну, пусть отчасти, но уже. Таким образом, через правильную аскетическую жизнь душа, покидая человеческое тело, вновь возвращается в горний мир, в лоно вот того логоса, который является вместилищем всех идей. Вот эта идея перевоплощений, потому что если душа здесь не смогла достичь того, что требуется, если она здесь жила, человек жил здесь по-плотски, то душа уже не возносится туда, а переселяется, может переселиться даже в более грубое тело, вот, или в другое в другого человека. Так вот, вот эта и идея перевоплощения, она очень глубоко присутствовала во всем античном мире. И не только в мире греко-римском мире, но и, насколько вы знаете, прекрасно знаете, в индуизме она приобрела особенно такое развитие и является одним из своего рода непререкаемых догматов индуистских религиозных систем. Вот так. Каково отношение христианства к этой идее? Я бы сказал, на первых порах, ну, не на первых порах, а в некоторых случаях не совсем простое. И этим случаем как раз является знаменитая и великая, просто колоссальная в древнем мире фигура Оригена. Вы себе представить даже не можете, вот все историки об этом пишут, что значило имя Ориген. Что это колосс, который имел необычайную славу, и во многом он действительно ее заслуживал. Это было справедливо. Он был замечательный проповедник, и он был прекрасным апологетом. Он против Цельса хотя бы сохранилась его работа. Экзегетом, исследователем Библии. И в то же время он, как человек очень высокообразованный, и получивший начало этого образования в греческой философии, которую он великолепно знал, да, вот он, Ориген, как раз не сумел отделаться вот от этой мысли. Но как она у него преломилась, и, собственно, в какой форме он смог ее, так сказать, ну, выразить, что ли, или переработать, он взял античную тоже идею, не свою, которая, ну, выражается двумя греческими словами, которые вы все знаете, и которые надо понять, что они значат. «Апокатастасис пантон», то есть «восстановление всего». Термин этот присутствовал как один из центральных терминов в стоической философии, и означал он там вещи достаточно простые и определенные. Мир, весь тот космос, мир, в котором мы живем, он не вечен. Он существует долго, очень долго, но в конечном счете он сгорает. Но не просто сгорает. Сгорая, кажется, полностью сгорая, он опять восстанавливается в прежнем своем виде. Вот этот апокатастасис пантон, восстановление пантон всего, восстановление всего происходит. И история точно повторяется в том же виде. Таков был апокатастасис пантон стоической философии и, надо сказать, вообще древнегреческой мысли в основном. Как Ориген это воспринял. Вот, к сожалению, эта идея, видимо, его чем-то очаровала, и он, в общем-то, не сделал достаточного критического анализа этой идеи, и, в общем-то, одно только, может быть, одну коррективу он внес. Именно коррективу о том, что мир не будет весь постоянно повторяться, а он, может быть, один раз только повторится, потому что написано в Апокалипсисе, что будет новое небо и новая земля. Здесь я вам скажу, нет вот полной определенности в расшифровке этой его мысли, но ясно одно. Пятый Вселенский Собор решительно осудил вот эту идею апокатастасиса пантона, то есть, что мир рождается, развивается, сгорает и вновь, как птица Феникс, вновь возрождается и повторяется эта история. Вот. Пятый Вселенский Собор осудил эту идею. И осудил, соответственно, идею переселения душ. Это повторение, если хотите, их жизни в условиях вот наших грубых материальных условиях. Эта идея была осуждена. Почему я, кстати, говорю об этом? Есть еще один момент очень важный. Потому что часто в нашем сознании происходит следующее, что мы говорим, апокатастасис пантон осужден. Что осуждено? Осуждена именно вот эта языческая идея. Повторение этих бытия мира, повторение бытия каждого человека. Если хотите, если перенести это на христианскую историю, то следовательно, и повторение Боговоплощения, жертвы Христовой и так далее, всех событий. На самом деле, есть и христианское понимание апокатастасис пантон, вот это восстановление всего, о котором пишет апостол Павел уже. Бог будет всяческое во всем. То есть восстановление чего произойдет? И об этом совершенно отчетливо Иоанн Богослов говорит, будет новое небо и новая земля. Какое новое небо? Какая новая земля? Речь идет о восстановлении, то есть об исцелении вот этой всей поврежденности, которая вошла в тварный мир в результате грехопадения человека. Восстановление прежде всего произойдет в самом человеке. Сам человек станет тем, которого можно назвать по образу Сына Божьего. Вот произойдет, то есть произойдет исцеление его человеческой природы, а с ним, с человеком, и исцеление, то есть восстановление всей твари. Как помните, у того же апостола написано, что сама тварь воздыхает, воздыхает, да, и страдает не сама по себе, а по воле покорившего ее, то есть человека. Так что вот это понятие апокатастасиса пантон, имеет два смысла. Один смысл – языческий, осужденный церковью. Другой смысл – христианский. И тогда речь идет уже о вещах, вот как я вам сказал, то есть о том, ради чего пришел Христос. То есть этот апокатастасис носишь, можно перевести как спасение миру, дарование миру, а не повторение того, вот о чем мыслили древние греки, и не только они. Так вот, значит, первая, значит, идея предсуществования душ осуждена церковью. Значит, эта идея для христианского богословия просто неприемлема. Откуда же души? Тогда возникает вопрос. Откуда же они? Есть другая мысль, которая высказывалась рядом богословов. И можно найти некоторые выражения отцов, но которые, по-видимому, нужно бы понимать в контексте, а не просто как такое высказывание, между прочим. Идея какая? Что каждый раз Бог творит душу зарождающегося человека. В иудейской традиции даже было указание на то, когда эту душу Бог творит. По-моему, кажется, в 40-й день. В некоторых после 3 месяцев, в общем, разные есть варианты. Но основная идея, что Бог творит душу. Я вам скажу, что и у христианских богословов, именно особенно богословов, не столько у отцов, сколько у богословов, мы, так сказать, находим согласие с этим положением. Но если рассмотреть ее, то эта точка зрения представляется глубоко невыдержанной и не соответствующей христианскому учению в принципе. В чем дело? Эта точка зрения фактически игнорирует факт, совершенно очевидный факт для всех. Каков этот факт? Факт того, что каждый рождающийся человек уже имеет в себе все признаки поврежденности не только тела, но и души. Мы находим уже зародыши, если хотите, страстей, в ничтожном еще комочке в этом ребеночке, который еще подчас многого не понимает, а когда начинает понимать, то еще больше проявляет себя. Это одно. Второе. Первородное повреждение. Тогда чего же оно касается? Если Бог творит каждый раз душу, то в ней не должно быть никаких повреждений. Бог не может творить зло. Наличие же вот той поврежденности, то есть, если хотите, уже зародышей страстей, которые мы находим в ребенке, свидетельствует о том, что она совсем несовершенная, а Бог не может творить несовершенного. Вот это вот соображение, оно опять-таки говорит о том, что точка зрения о том, что Бог творит каждый раз душу человека, опять-таки эта точка зрения не выдерживает даже логической критики. Ну и потом, конечно, эта точка зрения ставит Бога как бы в зависимость от человеческих хотений, просто скажем. Человек зарождается, Бог должен дать душу человеку. Вот эти вот все соображения они заставляют отнестись, по крайней мере, по меньшей мере, очень критически к этой точке зрения. Она просто не выдерживает она вот этого критического анализа. Есть, наконец, третья точка зрения, которая, кажется, вполне соответствует всему, всему христианскому учению о Боге и о человеке. Это точка зрения, которую можно назвать точкой зрения происхождения души от родителей. То есть от родителей рождается не тело, а человек. В семени уже весь человек. Весь. Не тело, а весь человек. Не требуется там, чтобы Бог еще что-то творил и посылал вот, душу. То есть Господь вложил закон в бытие человеческое, по которому и тело, и душа, то есть цельный человек, происходит от человека. Вот в отношении этой точки зрения, я вам скажу, есть целый ряд высказываний святых отцов вполне определенных, которые уже не оставляют сомнений в наибольшей правильности именно этой мысли. Вот, например, Макарий Египетский пишет в своей 30-й беседе: «Отцы на земле рождают чад от своего естества, тела своего и души своей». Вы слышите? Тело своего и души своей. Кажется, в браке не просто тела рождается, тело. Нет, нет. Человек рождает, у которого тело и душа, и, соответственно, и рождается тоже тело и душа. Тело от тела, душа от души. Вот такова мысль Макария Египетского. Или его же: «Поскольку человек был одушевлен, имея одушевленное семя, человек рождает человека». Видите, одушевленное семя. Семя же всходит, не создаваемое кем-либо. Вы слышите, даже уже видим ответ на эту точку зрения. Не создаваемое кем-либо, но повинуясь первому повелению Божию. Видите, какие совершенно прям конкретные, прямые указания. Иоанн Дамаскин в своей полемике с Сарацином говорит, что Бог не принимает непосредственного участия в зачатии человека. Некоторые мысли еще другого порядка. Например, Феодорит Кирский пишет: «Душа создана вместе с телом». Он говорит о создании. Душа создана вместе с телом. И в данном случае это происходит то же самое. У Григория Нисского в его работе об устроении человека читаем следующее: «Поскольку человек, состоящий из души и тела, есть единое, то предполагаем одно общее начало его состава, так что он не старше, не моложе самого себя, и не прежде в нем телесное, а потом другое. Несправедливо было бы утверждать, будто произошла душа прежде тела или тело без души». То есть, опять-таки, говорит об одновременности их происхождения. Вот эти вот мысли, они прямо, так сказать, противостоят вот этой концепции творения Богом души в момент зачатия. Он же пишет: «Душа есть в семени, но неприметно». Видите, душа уже в самом семени, а не подается отдельно. Душа уже находится в семени, поэтому неправильно думать, что душа произошла прежде тела или тело создалось без души. Ну, это, в общем, то же самое. Вот эта вот мысль у него повторяется неоднократно у святителя Григория Ниссского. Вот это последняя точка зрения происхождения души от родителей. Еще иногда называют таким варварским словом, которое просто вам для сведения, чтобы вы не споткнулись, услышав его, и с недоумением подняли свои очи к небу, жажды откровения. Слово такое – традуционизм. Ну, вы знаете, богословы, философы так любят словечки, вы себе представить не можете. Что бы такое только придумать бы? Причем такое, кто еще никогда не придумал. И пустить это слово. И потом говорить: вот я дал начало новому термину. Вот так вот этот термин на всякий случай, знаете, слово это латинское, от латинского слова «традуко», то есть перемещать, переводить. В данном случае перемещать, в смысле от родителей к детям. Традуционизм. Вот такой варварский термин существует в приложении к этой теории. Вот что можно сказать кратко по существу, по вот этому интересному вопросу, который обычно вызывает любопытство, по крайней мере, у людей, вопросу происхождения души. Давайте поговорим еще об одном вопросе, о котором я сказал, что много было споров, дискуссий, недоумений и гнева. Телесность или духовность души? Этот вопрос приобрел особенную известность и накал эмоций в связи с той дискуссией, которая развернулась между святителем Игнатием Брянчаниновым и Феофаном Затворником. В настоящее время можно сказать, даже не в настоящее время, а лучше точнее сказать так. Этот вопрос получил свое окончательное разрешение уже в конце жизни святителя Феофана. Точка зрения, значит, каковы точки зрения на этот вопрос? И, в частности, начнем с того, какой точки зрения придерживался святитель Феофан. Эта точка зрения утверждает, что душа духовна, в ней нет никакой телесности, так же, как и ангел. Он пишет целую небольшую работу, ну, брошюру, которая называется «Душа и ангел – не тело, а дух». Эта брошюра как раз была вызвана у него теми мыслями, высказываниями, которые он прочитал у святителя Игнатия Брянчанинова. Здесь святитель Феофан именно пытается, приводит целый ряд высказываний из Священного Писания и святых отцов, где душа называется духовной, бестелесной, подобной ангелам, где сами ангелы называются духами как раз, а не телами. То есть высказываний этих очень много. Кто ее держал когда в руках, эту брошюру, тот может помнить об этом. Кстати, все эти высказывания он приводит точно. Однако почему-то он умалчивает о множестве высказываний прямо противоположного характера, которые приводит как раз святитель Игнатий, высказывания святых отцов, и которые не от себя лично, а исходя из их высказывания, прямо утверждал, что душа имеет некое тонкое, как выражались в XIX веке, эфирное тело. Кстати, вот слово «эфир» сейчас опять так иногда проскальзывает. Эфирное тело. То есть тело, ну, материальное, только тонкое, не то грубое, которое у нас, у человека, а некое тонкое, невидимое нашим обычным взором. Откуда у святителя Феофана явилось такое сильное вот это стремление опровергнуть эту точку зрения и защитить противоположную? Вы знаете, что он был ректором Петербургской академии, да? В то время было большое увлечение философией Декарта. Вы, наверное, по истории философии, может быть, кое-что помните о философии Декарта. И, в частности, у этого французского философа мысль была такая, что душа и тело в человеке абсолютно различны. Причем это различие в такой степени, что они не могут даже воздействовать друг на друга, поскольку это совершенно различные субстанции. И когда Декарту задавали все-таки вопрос, ну как же, вот я подумал и поднял руку, подумал, поднялся, пошел, он отвечал без всякой тени смущения. Бог от начала предусмотрел, что я захочу, что я помыслю, и в силу своего предведения дал соответствующую команду телу. Не душа дает команду телу, не я, не моя психика, нет-нет, а Бог. Ну, сами понимаете, насколько, так сказать, спорно, по крайней мере, это мысль Декарта. Но Декарт был знаменитостью, он был авторитетом, пользовался большой популярностью. И вот надо же, по какому-то уж стечению обстоятельств, владыка Феофан вот очень проникся этой мыслью. И совершенно решительно настаивал на полной духовности души и ангела. Вот. В чем основной недостаток, если хотите, этой точки зрения? Первое. Ведя эту дискуссию, он забыл одно из основных правил науки. А оно заключается в том, чтобы мы дали определение, точное определение тех понятий, которыми пользуемся. Что он подразумевает под материей и материальностью? Что он подразумевает под духом и духовностью? Он полностью, совершенно нигде у него этого нет. Вот. Святитель Игнатий, напротив, дает совершенно четкое определение. Именно с этого начинает, ну, как и требуется для любого логически верного заключения. Он говорит, поскольку Божественное Откровение прямо утверждает, что Бог есть Дух, Дух. Это сказано? Да. Это бесспорно? Да. Что отсюда следует? Что отсюда следует? Совершенно ясно. Значит, все сотворенное им, поскольку не является Богом, не является Духом. В полном смысле этого слова. Все тварное отличается от Бога, уже не есть Дух. И вот это вот отличное от Бога Духа мы называем материальным. Он дает определение. Слышите? Все тварное, говорит он, является материальным. Вот это первое положение абсолютно четкое, если хотите, ну, математически прекрасно, просто выраженное. Вот. То есть все отлично. Вот Афанасий Великий писал, например, «Дух Святой отличен от единства тварного бытия». От единства, то есть вот все тварное бытие едино в своей сущности. Вот. И Дух Святой отличен. Поэтому святые отцы говорят о единосущии человеческого тела и всего тварного мира. Воды, воздуха, камней и так далее. Все единосущно. Во-вторых, опять на что обращает внимание святитель Игнатий, Дух по своей природе. Везде сущ. И так Бог именуется везде сущим. Вы не можете указать какой-то конкретной точке, вот Бог находится вот здесь или вот там. А вот там его в это время нет. Он есть Дух, и Он везде сущ, всеобъемлющий, всеохватывающий. В отношении же как ангела, так и души мы никогда этого сказать не можем. И ангел, и душа ограничены. Они ограничены. Каким пространством? Неважно. Трехмерным, десятимерным. Но мы никогда не можем сказать, что ангел присутствует всюду, что он везде сущ. Что душа присутствует всюду. Нет, она в человеке, а не где-нибудь. Все материальное ограничено. Вот, и в частности, душа и ангел, они именно ограничены и временем, и пространством. Вот. При этом это вот это два очень важных соображения, которые должны лежать в основе дискуссии. Видите, у святителя Игнатия прямо дается четкое понимание этих вещей. У святителя Феофана нет этого. Почему-то он, видимо, очень, ну, сказать, эмоционально подошел к этому вопросу, увлекся авторитетом Декарта. И более того, святитель Игнатий не только показал это, но этим что он и сказал? Что когда мы говорим о материальности, а все тварно и материально, то этим самым мы не говорим об идентичной материальности. Материальность очень разная. Одно дело – материальность камня, другое дело – материальность воды, третье – материальность воздуха. Воздух мы видим? Нет. Но он разве не материален? И вот он и говорит, что и поскольку душа создана Богом, так же, как и ангелы, следовательно, и они материальны, но их материальность – конечно, совсем другого порядка, нежели вот та грубая, которую мы наблюдаем. Собственно, я вам скажу, и, может быть, одна из причин таких сильных возражений святителя Феофана заключалась в чем? Вот в этом подсознательном чувстве, что материальное – это, знаешь, что-то грубое. Вот это вот, что можно схватить, взять, потрогать и так далее. В подсознательном. Святитель Игнатий по этому поводу говорит очень определенно. Души и ангелы имеют эфирные тела. Но это, так сказать, логика. Это логика. А вы знаете, что в науке логики недостаточно. Логически можно обосновать подчас множество таких положений, которые окажутся неверными. Все зависит от предпосылок. Раз. Во-вторых, требуется еще экспериментальное или опытное подтверждение. И вот здесь, я вам скажу, у святителя Игнатия мы находим сокрушительное количество свидетельств отцов о душе и об ангелах, которые прямо говорят о том, что они, души и ангелы, имеют тела. Сокрушительное, огромнейшее просто количество. Вот. Я вам, чтобы не быть голословным, кое-что приведу. Я думаю, это неплохо немножечко послушать, поскольку вы с этим соприкоснетесь. Я однажды выступал в одном теологическом, уж не буду называть, да, зачем, да, в одной теологической школе высшей, и там, в частности, был поднят и этот вопрос, и даже возникла дискуссия, ну, вот в ответ вот на эти мысли, даже дискуссии очень пытались защитить спиритуалистическую точку зрения, что душа и ангел не могут иметь никакой материальности. Так что и вам, возможно, тоже придется соприкоснуться, и поэтому я вам зачитаю кое-какие идеи, мысли из святых отцов, чтобы вы сами ощутили это и увидели. На вопрос «Имеет ли душа какой-либо вид?» Преподобный Макарий отвечает: «Имеет образ и вид, подобный ангелу. Яко же бо ангелы имеют образ и вид, и яко же внешний человек имеет вид, так и внутренний человек образ имеет, подобный ангелу и вид, подобный внешнему человеку». Это беседа седьмая. Сродство души с телом не та совершенная противоположность, которая опрометчиво приписана некоторыми душе и сотворенным духом, которая доселе приписывается им невежеством, пишет святитель Игнатий. Ну, еще раз, фраза немножко сложная, поэтому еще раз повторяю. Святитель Игнатий пишет. Сродство души с телом не та совершенная противоположность, которая опрометчиво приписана некоторыми душе и сотворенным духом, которые доселе приписывается им невежеством. Доселе, оказывается, не только тогда, но и доселе еще, до 21 века. Существует между тварями постепенность и происходящее из постепенности различие, как и между числами. В этой постепенности одно грубее по отношению к нам, другое тоньше. Но все сотворенное не может быть чуждым вещественности. Невещественен один Бог. Это пишет святитель Игнатий. А вот Макарий Египетский. Еще раз, Макарий Египетский. «А всякая тварь и ангел, и душа, и демон по собственной природе своей есть тело». Ох, как пишет, есть тело. «Потому что, хотя и утончены они, однако же в существе своем, по отличительным своим чертам и по образу, соответственно утонченности своего существа, суть тела тонкие, тогда как это наше тело в существе своем дебело». Это беседа четвертая. А вот Тертуллиан. «Душа невещественна». И вот окончите это, вы и все. Он дальше пишет. «Но вместе с этим тело». Душа невещественна, но вместе с этим тело. Отвержение ее телесности было бы вместе отвержением существования ее. О, как даже пишет сильно. Ну, а вот теперь я вам сейчас зачитаю епископа Феофана, чтобы вы послушали его. Ему рассказали сон о святителе Игнатии. И он пишет: «Сон о преосвященном Игнатии мудреный, что преосвященный угодил Богу, в этом нет сомнения. Но сон-то сей от Бога ли? Особенно то сомнительно, что советует сочинения свои читать». Там во сне он советует. «А там ложь есть. Спириты письмо от него пустили в ход, и это недобре. Есть лица, которые держатся противоположной всему лжи, небезопасны, ибо если душа – тело, то зачем нам воздерживаться от телесного? Ешь, спи и веселись». Правда, непонятно. Почему, если душа телесна, то ешь, пей, веселись. Логика абсолютно непостижима. Еще. «Но с грехом у преосвященного Игнатия суть только слова о смерти». Значит, прочее все хорошо. А вот суть только слова о смерти и прибавление к всему слову. И дальше послушайте. «Грех большой делают наши придержащие церковные власти, что оставляет распространяться мнением неправым в печатных книгах, не предписывая вырвать их оттуда». Вот его настроение по отношению к высказыванию святителя Игнатия о вещественности души. Это было. А знаете, что потом произошло? Поразительная вещь. В конце жизни он пишет. «Я написал писавшему и, руководясь его же мыслями, предложил ему вместо мнения брошюр принять одно из высказанных отцами мнений, именно, что ангелы и души имеют по творению тонкую оболочку или тело, посредством коего состоят в общении с телесным вещественным миром». Он согласился охотно, и делу конец. Когда бы все споры так решались, куда бы как было хорошо. Еще. Душа по выходе из тела вступает в область духов, где как она, так и духи являются действующими по тем же формам, какие видны на земле между людьми. Видят друг друга, говорят, ходят, спорят, действуют. Разница только в том, что там область утонченного вещества, эфирная, и в них все потому утончено вещественно и эфирно. За год до своей кончины святитель Феофан написал: «Ангелы и души имеют по творению тонкую оболочку или тело, посредством коего состоят в общении с телесным вещественным миром». Но поскольку это самое сильное высказывание, я вам скажу, это выпуск 7-8 уже по изданию Псково-Печерского монастыря 1994 года. В данном случае выпуск, значит, там в книге 7-8, это выпуск 7, страница 255. Вот так святитель Феофан воевал. Я вам скажу, он вообще интересный человек. Я уже, по-моему, не раз обращался вам, обращал ваше внимание на это. Он, видимо, был человек очень горячий. И иногда в этой своей увлеченности, так сказать, переходил, что называется, разумную грань. Я говорил ему, как с откровенными рассказами странника. То их издает, через 10 лет спустя запрещает читать. Да. Вот здесь, видите, уже возмущался даже и церковный, куда смотрят церковные власти. Надо бы вырывать эти страницы. Под конец жизни прямо признает и пишет. Видимо, когда успокаивается, это одно. Во-вторых, видимо, та духовная жизнь, которую он вел, она, видимо, давала ему многое. И он менял свои взгляды. Посмотрите, как менял. Вы обратите внимание, вот эти особенно два показательных случая с откровенными рассказами странника и с телесностью души. Прямо на противоположное. То же самое в отношении, я вам скажу, вот этих католических авторов. То он советует там одной, советует переводить там какого-то французского автора, католика. Потом, спустя несколько лет, категорически запрещает это делать. Вот, видимо, у него натура такая была, наверное, горячая, что ли, увлекающаяся. И потом не только можно это объяснить натурой, но, я думаю, другим, ростом духовным. Я обращаю, друзья мои, ваше внимание вот на него, на святителя Феофана. Это нам просто прекраснейший урок, чтобы мы трезво относились к мнениям отцов. Посмотрите, он рос, он возрастал, и как менялись его взгляды в соответствии с этим. Уж кажется, тут он настолько был решительно настроен против телесности души и ангела. Уж кажется, ну, больше некуда. И вдруг пишет: «Ангелы и души имеют по творению тонкую оболочку или тело, посредством коего состоят в общении с телесным вещественным миром». Так закончился вот этот спор, эта дискуссия. Странно, я, знаете, что скажу вам? Странно. Другое, что этого почему-то до сих пор многие не знают. Вот как осталась эта дискуссия в истории, никто не заглянет даже в его письма. Что такое? Непонятно. Боюсь, что как бы в энциклопедию нашу вот эту православную не попала вот эта идея Феофана Затворника, да, в том виде, без вот этих вещей, которые сейчас я вам называю. Это будет очень жалко, потому что вот широкая аудитория тогда получит совершенно превратное мнение об этой дискуссии. Дискуссия закончилась. Святитель Феофан признал вещественность души и ангела. Потому что один Бог только не вещественен. Это совершенно естественно и верно. Хорошо, друзья мои. Еще один вопрос, который постоянно стоит на повестке дня, когда мы говорим о человеке. Речь идет о мужчине и женщине. То есть, женщина все-таки человек или нет? Так нельзя ставить вопрос, потому что это безобразие. Это в какой-то атеистической книжке, я помню, в советское время, я прочитал такую вещь. Вообще писали, знаете, все что угодно, это диву даешься. Пишет, на одном из соборов в Средневековье, даже называют, по-моему, год, где-то в Испании, да, был поставлен вопрос, есть ли у женщины душа? Так? И после бурных обсуждений большинством в один голос решили – есть. И чувствует, что он с сожалением даже. Ах, надо же, какой-то паршивец нашелся один. Да, не так проголосовал. Вообще глупость. Не было таких соборов. Никому неизвестно. Но все можно было выдумать, потому что можно было все, что угодно писать. Лишь бы книга была потолще, и можно было получить за это степень там, кандидата или доктора философских наук. Поэтому на этом поприще столько нашлепано кандидатов и докторов, что, боже мой, главное, там пиши все, что угодно. Все, что угодно. Но зато идеологическая линия партии проводилась в жизнь. Так вот, мужчина и женщина. Вы знаете по творению, да, каково было творение человека. И, конечно, все толковники, все, конечно, единогласно утверждают, что это некий образ того, что там Бог усыпил Адама, взял ребро и так далее. Что это некая, если хотите, ну, мифологема. Не в смысле, что это выдумка или глупость, а в том смысле, что это некий образ. Образ того, что выразить на нашем понятийном, обычном языке невозможно. Невозможно. Так было открыто Моисею. Так. Он так сказал. Так написали. Что на самом деле по существу происходило, об этом невозможно. Никто ничего сказать не может. Поэтому только делают различные предположения. Но, в общем-то, каков смысл в них? Учение Церкви совершенно определенное, что и мужчина, и женщина имеют одну природу, что и мужчина, и женщина имеют полноценный образ, образ Божий, полноценный образ Божий. Вот, что они в силу этого имеют одинаковые возможности для спасения. И более того даже, Церковь утверждает, что величайшей из людей стала Богоматерь. Вопреки вот этому, если хотите, атеистическому автору. Величайшей из людей стала именно Богоматерь, то есть женщина. правда, и этим утверждением, все равно говорится не о природе, природа одна, а говорится о другой стороне, о духовной, что именно женщина достигла той высоты духовности, которая поставила ее над всем, по высоте ее духовного уровня, поставила над всем человеческим миром, и не только человеческим, но даже ангельским, честнейшие херувим. Вот это вот учение Церкви о Богоматери лучше всего показывает и свидетельствует о том, что ни о какой неравноценности мужчин мы не можем говорить. Я говорю, с христианской точки зрения. Поэтому мы решительно противостоим вот тем воззрениям на женщину, которые существуют и сейчас в некоторых религиях, и тем выводам, которые делаются из положения женщины в древнем, даже мире богооткровенной религии. Речь идет о ветхозаветной религии. Нельзя смешивать природу и возможности достижения спасения и функции, которые несет здесь мужчина, какие несет женщина. Это совсем разные вещи. Вот это вот смешение их приводит подчас к абсурдам, полному абсурду и непониманию того, кто есть женщина и кто есть мужчина. Даже в том смысле, когда сказано, что «но для человека не нашлось помощника, подобного ему, и Бог творит жену», опять-таки надо понимать смысл этой помощи. Не нашлось человеку среди всех творений. Многие из этого какой делают вывод? Что вот видите, все творение, но она оказалась вот наиболее, что ли, подходящей из всех прочих низших творений. В данном случае речь идет о другом и очень серьезном положении. Дело в том, для того, чтобы понять функцию мужчины и женщины, лучше всего, видимо, это сделать на образе понимания человека самого. Человек есть и состоит. Мы не говорим о теле только. Но у человека есть ум, две основные, так сказать, его составляющие – ум и сердце. Так вот, всегда, и никто против этого никогда и не возражал, совершенно даже естественно и очевидно, что мужчина ассоциируется с умом. Вот с тем вот этим человек руководствуется в своей жизни умом. Он рассуждает, он мыслит, принимает решения и так далее. Умом, вот этой логикой, если хотите, вот это вот некое руководящее начало, оно, конечно же, в уме. Там, где человек начинает совершать абсурдные поступки, мы говорим – безумный. Мужчина – это, если хотите, вот как раз и есть этот ум в человечестве, если мы говорим о двух полах. Мужчина в этом смысле, он является руководящим началом. Женщина ассоциируется с сердцем. Женщины более чувствительны, более, если хотите, сердечны, более мягкие, более пластичны. Именно это вот это женское начало. Женское начало – это сердце. И в этом плане надо сказать, что женщины, поскольку они есть вот сердце, мы говорим, они более сердечны действительно. В них больше можно найти вот той же жалости, например, сострадания, нежели у мужчины. Мужчины в этом плане более жесткие. У них больше присутствует логическое, что ли, начало жизни, нежели сердечное. Так вот, из этого исходя, что мы можем сказать? Поскольку руководящим началом человеческом поведении жизни является и должен являться ум, то понятно отсюда, помощника не нашлось ему, что этим помощником-то как раз и нужно, что сердце. Вот это сердечное начало, это вторая составляющая, без которой человеческое существо было бы, конечно, ужасным. Представьте себе ум без сердца. Это вот как раз вот Мэри Шелли, такая английская была писательница XIX века, которая написала роман, где вывел образ Франкенштейна, как раз вот этого существа разумного, но у которого просто нет сердца, нет даже понятия об этом. Это ужасно. Так вот, в каком смысле женщина, значит, является помощником? В каком смысле? Она, если хотите, корректирует вот эту вот железку, логику, вот этот железный ум, это руководящее начало, корректирует чем? Тем наполняет жизнью, то есть наполняет чем? Сердцем, то есть, если хотите, любовью, жалостью, состраданием, необходимостью помощи и так далее. У женщины это особенно присутствует. И, кстати, из этого очень интересный и полезный вывод для всех нас. Правильный поступок, может быть назван только в том случае, когда он совершается с участием того и другого. Когда пересекаются вот эти вот две линии – ум и сердце. Поступок без сердца – это неверно, это ужасно. Например, вы говорите человеку, уроду, что ты урод. Истина это или ложь? С христианской точки зрения – ложь. Если вы этому уроду, действительно уродливому человеку скажете, что вы очень симпатичный, приятный, вы говорите истину. Вы скажете истину. Там, где нет любви, нет истины. Поэтому сам ум человеческий нуждается вот в этом очень мощной такой составляющей, что ли, в оценке всех человеческих поступков. Они должны быть, ум должен быть сопряжен с сердцем. И там, где нет сердца, там проку мало от этого ума. Он приведет к гибели самого этого человека. Убьет, если хотите, и его, и окружающий мир. Так вот, женщина как раз является вот этим вторым началом. А вот эти, что мужчина и женщина, это просто два модуса, что ли, человеческого существования. Мужской и женский. Два модуса. Пол – это модус существования человека. Вот. Но, естественно, что поскольку ум является руководящим началом, то и мы видим в социальном плане всегда мужчины руководили в этом плане руководящее положение. История вся свидетельствует об этом. Вот. Пол не следствие грехопадения. Женщина появилась не в результате грехопадения человека. Нет, нет. Это она такая же соучастница жизни в Боге. Вот. Вот это очень важно понимать, вот эти вещи. И два пола созданы, конечно, не только для того, чтобы осуществлять репродуктивную функцию, что ли, то есть для размножения людей. Нет, это явилось, если хотите, следствием. А главное, что через пол происходит вот эта целостность человеческого существа, в котором его отношение к Богу и к миру и к каждому человеку осуществляется через совокупность ума и сердца как такового.